В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухом Ицхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Владимир Путин обещает идти до конца в Украине.
Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе в Украине.
Делегация грузинского парламента все же поедет в Украину.
Да, ситуация еще больше усугубляется Саакашвили, Лоткипанидзе, Адаишвили и их негативными действиями по отношению к Грузии. Поэтому необходимо их срочно уволить. После этого можно будет говорить о визите на высшем уровне.
В самопровозглашенной республике Абхазия приступил к работе парламент нового седьмого созыва.
В составе нового парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что у него нет сомнений, что цели так называемой спецоперации в Украине будут выполнены. Эти цели он назвал благородными, отметив, что главная из них – помощь людям на Донбассе. Украину он вновь обвинил в геноциде. По словам Путина, операция идет по плану.
Украину начали превращать в плацдарм, к сожалению для нас, в плацдарм антироссийский. Начали выращивать там... имевшиеся уже давно ростки национализма и неонацизма. Ну, вы знаете, если вы обратили внимание, я сказал об этом в одном из своих публичных обращений. Специально выращивали вот эту поросль неонацистскую. И столкновение с этими силами для России было неизбежно. Они только выбирали время для атаки. Но последующие события показали, насколько глубоко это все там проросло.
Путин выступил перед сотрудниками космодрома «Восточный», который он посетил в день космонавтики. Это его первое выступление на тему войны в Украине за последние недели. На пресс-конференции с белорусским лидером Александром Лукашенко после их переговоров на космодроме Путин назвал события в Украине трагедией, но это, по его словам, не главное.
Сегодня происходит слом той системы однополярного мира, который сложился после крушения Советского Союза. Вот что главное. Главное даже не трагические события, происходящие на Донбассе и Украине. Ведь это не главное.
Российский лидер также заявил о триединстве российского, белорусского и украинского народов. Лукашенко сказал, что российское вторжение в Украину было вызвано тем, что с территории Украины якобы готовилось нападение на Россию. Кровавые события в Буче, в убийствах мирных жителей которой Украина и страны Запада обвиняют российских военных, Лукашенко назвал британской спецоперацией. Лукашенко также сказал, что у России и Беларуси общая армия и признал, что Беларусь участвует в войне в Украине, хотя и не прямо. Путин, комментируя события в Буче, назвал их таким же фейком, как и обвинения в использовании химического оружия в Сирии. Канцлер Австрии Карл Нехаммер рассказал о подробностях своей встречи с Владимиром Путиным, которая состоялась в Подмосковье накануне. Как сказал канцлер на брифинге для австрийских журналистов, у него нет никаких позитивных впечатлений от встречи с резидентом России. Нехаммер, в частности, сказал, что Путин твердо настроен на то, чтобы решить вопрос Донбасса, даже несмотря на санкции. При этом Путин дал понять, что считает западные санкции против России, введенные в связи с вторжением в Украину, жесткими. По словам Карла Нехаммера, он дал понять Владимиру Путину, что война в Украине должна закончиться как можно скорее, а санкции против России будут ужесточаться, пока в Украине будут умирать люди. Путин сказал, что было бы неплохо скорее закончить боевые действия, по всей видимости, имея в виду на российских условиях. Нехаммер сказал, что российский президент полностью рассуждает в логике войны. Канцлер Австрии охарактеризовал встречу как очень жесткую, очень открытую и очень прямую. «Это не дружеский визит», подчеркнул он, добавив, что для него визит в Москву был обязанностью.
Эхо Кавказа. Новости.
Не менее 13 человек получили ранения в результате стрельбы в метро Нью-Йорка на станции 36-я улица в районе Бруклина. СМИ пишут о 5 убитых, но официального подтверждения этому пока нет. Стрельба произошла около 8:30 по местному времени, 15:30 по Москве. Полиция разыскивает подозреваемого. По предварительным данным, он был в противогазе и одет в оранжевый рабочий жилет. По некоторым свидетельствам, стрельба произошла не на самой станции метро, а в прибывающем поезде. Как сообщает телекомпания CNN, дымовая шашка была детонирована внутри одного из вагонов поезда во время стрельбы или уже после того, как она прекратилась. Поступали сообщения о действующих взрывных устройствах на платформе, но полиция Нью-Йорка эти сообщения не подтвердила. Команда Алексея Навального выпустила расследование об активах руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева. Авторы отмечают, что известный российский дирижер скрывает свою зарубежную недвижимость и в то же время выступает послом Владимира Путина в мире культуры. Больше всего объектов недвижимости у Гергиева авторы нашли в Италии. Среди них вилла в элитном закрытом поселке Альята Кантри Клаб в часе езды от Рима, 800 000 квадратных метров земли в Милане, палаццо Барбариго и еще один дворец 15 века в Венеции. Там же помещение с рестораном 1775 года на площади Сан-Марко. Итальянские активы Гергиева авторы расследования оценивают как минимум в 100 миллионов евро. Часть этой собственности досталась дирижеру от японской арфистки Йоко Нагая. Она получила наследство от богатого мужа и тратила его на поддержку музыкантов. После смерти завещала недвижимость Гергиеву. Во Франции кандидат в президенты и представитель крайне правого национального объединения Марин Ле Пен заявила, что поддерживает санкции против Москвы из-за Украины, но не в том случае, когда речь идет о российских энергоносителях. По ее словам, она не хочет, чтобы французы страдали от последствий санкций в отношении нефти и газа.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Возмущение мирового сообщества вызвали сегодняшние заявления российского президента Владимира Путина, который назвал фейком трагические события в Буче и пообещал довести начатое в Украине до конца. Украинский президент Владимир Зеленский, между тем, призывает ЕС сделать 6-й пакет санкций против России более жестким и отказаться от российских нефти и газа. Впрочем, к последнему шагу готовы далеко не все страны ЕС. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Со дня вторжения в Украину Владимир Путин появляется на публике лишь в обществе Александра Лукашенко. Для цивилизованного мирового сообщества он стал нерукопожатным. Но российский президент сегодня старался сохранить хорошую мину при плохой игре. Говорил на совместной с белорусским лидером пресс-конференции о том, что западные санкции в основном неэффективны и что это не остановит Россию на пути к намеченной цели. По утверждению Путина, материалы, свидетельствующие о массовых убийствах в Бучи и других украинских городах, фейк. Так называемую операцию в Украине Путин считает благородной целью. Об этом он заявил при посещении вместе с Лукашенко космодрома «Восточный», не забыв обвинить украинские власти в неонацизме, которых выращивали в Украине западные страны и тем самым сделали столкновение неизбежным.
Этот неонацизм, к сожалению, он стал фактом жизни достаточно большой и близкой нам страны. Вот это очевидная вещь. Это было неизбежно. Вопрос был только во времени. И то, что мы делаем, помогая людям, спасая их от нацизма, с одной стороны, а с другой стороны, предпринимая меры обеспечения безопасности самой России, очевидно, что другого выбора у нас не было. Это правильный шаг. И то, что цели будут достигнуты, нет никаких сомнений.
Целью, к тому же благородной, назвал Путин помощь людям в Донбассе. Александр Лукашенко полностью с ним согласился, постаравшись нивелировать значение западных санкций.
Вы говорите санкции, а я говорю, знаете, вот тут ощущение санкций нет. Все свое, все делаете вы своими руками. Чего мы тут паримся из-за этих санкций? Что мы дома не построим?
Строим.
Все сделаем, время надо немножко.
Советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк ответил Путину на своей странице Twitter.
Россия заявила, что их цель в Украине – защитить людей на Донбассе.
Прямо сейчас российские мобильные крематории сжигают тела людей в Мариуполе, втором по величине городе области. Те, кто выжил, умирают от голода. От чего вы их защищаете? От жизни?
То, что предпринятые западными странами санкции не имеют должного эффекта, жаловался несколько часами ранее украинский президент Владимир Зеленский. В видеообращении к литовскому парламенту Зеленский выразил сожаление, что Евросоюз не спешит вводить эмбарго на энергоносители из России.
Евросоюз обсуждает уже шестой пакет санкций против России за войну, и до сих пор неизвестно, окажется ли под санкциями нефть. Даже после увиденных массовых убийств в Буче и других городах, даже зная о депортации людей, наблюдая за сознательным разрушением мирных городов российскими ракетами и бомбами, некоторые страны Евросоюза никак не могут определиться, когда же они хотя бы существенно ограничат покупку российских энергоносителей. Сотни европейских компаний и банков не только до сих пор не отказались работать на российском рынке, но и демонстрируют откровенное пренебрежение в ответ на требование перестать финансировать из-за своих налогов, из-за своих акцизов военную машину Российской Федерации.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель накануне сообщил, что единогласия по поводу эмбарго среди стран Евросоюза пока нет, поскольку эта мера по-разному отразится на каждой стороне. Глава внешнеполитического ведомства там же отметил, что идет работа как по принятию шестого пакета санкций, так и в отношении расследования военных преступлений в Буче и других городах Международным уголовным судом.
We are very much worried.
Мы очень обеспокоены человеческими последствиями этой войны. Мариуполь – город-мученик. Но то, что произойдет на Восточном фронте, делает нас гораздо более готовыми продолжать поддерживать Украину в этой битве. Как вы знаете, мы мобилизовали больше средств из Европейского фонда мира, и мы готовы продолжать поддерживать Украину с военной стороны.
Но, по мнению украинских властей, эта помощь идет медленно, учитывая ожидания новых наступлений на востоке Украины, где в четырех регионах – Донецкой, Луганской, Харьковской и Херсонской областях – идут круглосуточные бои. Эксперт Грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичелашвили, убежден, что виновники и зачинщики резни в Буче и других украинских городах обязательно предстанут перед Гаагским судом и трибуналом.
Благородство и благородные цели Путина уже никто не верит в мире, потому что эту информационную войну начисто проиграла Российская Федерация. Эти упражнения мысли, так сказать, никого не ведут в заблуждение. А то, что российская экономика уже страдает серьезно от санкций, есть много показателей, которые прямо на это указывают. Ну, в частности, беспрецедентная инфляция и розничные цены, которые прыгнули вверх на 30-50% в супермаркетах России. Это раз. Второе – это ограничение на обращение рубля. Он практически перестал быть конвертируемым.
Но это не останавливает именно войну в Украине и наступление.
Это мы пока думаем, что она не останавливает, но она реально останавливает войну. Потому что вместе с героическим сопротивлением украинского народа именно жесткие экономические санкции, фактически направленные на изолирование России от международной финансовой торговой системы, заставили Путина и его администрацию отказаться от плана А и плана Б и перейти к плану С, который, я думаю, тоже не будет осуществлен в Украине.
Валерий Чичелашвили напоминает, что изначально в Москве планировали установление полного контроля над Украиной и смены власти. Теперь решили сконцентрироваться на регион Донбасс. Однако с учетом обещанных санкций, военной помощи Евросоюза, США и НАТО, политолог надеется, что Москве не удастся достичь своей цели. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
После продолжительных консультаций в грузинском парламенте все же принято решение направить в Украину делегацию, в состав которой войдут как представители большинства, так и депутаты от оппозиции. Спикер парламента, которому было направлено приглашение, в визите все же участие не примет. В партии власти убеждены, что в руководстве Украины слишком много бывших представителей нацдвижения. Формулу компромисса изучил Ираклий Рагвеледзе.
В кабинете председателя грузинской мечты Ираклия Кобахидзе в парламенте прошла встреча лидеров большинства и вице-спикера от оппозиции Ливана Иосе Лиани. После нее было заявлено, что в Украину отправится парламентская делегация, в состав которой войдут представители и грузинской мечты, и оппозиции. Официальное приглашение спикера Верховной Рады Украины Руслана Стефанчука на имя его коллеги Шалвы Папуашвили последним фактически было отклонено. Мотивы этого решения сегодня в очередной раз объяснил председатель правящей партии Иракли Кобахидзе.
Главная причина отказа – наличие преступников в украинском правительстве, так как они являются источником всех проблем как с отзывом посла, так и ложных обвинений в контрабанде. Грузинских преступников не должно быть в правительстве Украины. Это в первую очередь в интересах украинского правительства и именно для оздоровления двусторонних отношений. В Украине идет война, и эта ситуация еще больше усугубляется Саакашвили, Лорд-Кипанидзе, Адаишвили и их негативными действиями по отношению к Грузии. Поэтому необходимо их срочно уволить. После этого можно будет говорить о визите на высшем уровне.
Между тем, в сегодняшней речи Кобахидзе не упоминается Давид Арахамия, в отличие от того, что говорилось вчера.
Они являются лидерами радикальной оппозиции в Грузии. Это Саакашвили, Адаишвили, советник генерального прокурора, Лорд Кипанидзе, которого повысили до должности заместителя главы контрразведки, и Арахамия, человек, который обеспечивает прямую связь между этими людьми и украинским правительством.
Говорил вчера Кобахидзе. Это заявление вызвало крайне негативные оценки оппозиции и экспертов. К примеру, один из лидеров стратегии Акмашинебели Паата Манджгаладзе считает, что правящая команда достигла дна моральной деградации.
Как известно, главным переговорщиком с Россией является Давид Арахамия. Это самый низкий уровень политической безнравственности, когда вы требуете его отставки. Даже российская делегация, ведущая разрушительную войну с Украиной, не посмела потребовать прекращения полномочий Арахамия. Но Иракли Кобахидзе осмелился это сделать, поэтому он должен извиниться.
Кобахидзе извиняться не стал, заявив, что оппозиция распространяет про него клевету и что никаких ультиматумов он не выдвигал. Это необходимо в целях оздоровления ситуации между странами, повторил он. Один из адресатов заявлений Кобахидзе, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, сегодня в соцсетях высказался по этому вопросу.
Просто сухой факт. Мечта требует освобождения всех работающих в Украине на высоких должностях грузин. Кто они? Давид Арахамия – главный переговорщик с Россией. Генерал Георгий Лорд-Кипанидзе – заместитель главы контрразведки, главной функцией которого является задержание российских шпионов. Зураб Адаишвили, который является главным координатором учета преступлений, совершенных российскими оккупантами. Я остаюсь главой группы реформ, хотя являюсь личным узником Путина. А теперь задумайтесь, не является ли это требование прямым заказом России.
Написал Саакашвили в Facebook. По словам политолога Гии Хухашвили, говорить сегодня в такой тональности с Украиной – полное безумие.
Я думаю, что это заявление Кобахидзе является абсолютной катастрофой, как в политическом, так и в моральном плане. Такая риторика может понравиться только России. Следует понимать, что сегодня все, кто является врагом Украины, автоматически становятся другом России. Мне кажется, что Кобахидзе обращается непосредственно к Путину, и он думает о том, как ему угодить. Это не первое заявление Кобахидзе, которое напрямую вписывается в российский пропагандистский нарратив. Это прямой подарок России. Кроме того, руководители партии сознательно ставят себя в такое положение, чтобы сделать невозможным их визит. Даже если была обида, об этом можно было намекнуть после поездки.
Заявил политолог. Бывший президент Эстонии Томас Хендрик Ильвес и вовсе считает, что позиция грузинских властей противоречит европейским ценностям.
Грузия стала сообщницей России, не проявляя никакой солидарности по отношению к Украине. Как может Грузия, страна, куда я летал в разгар войны 2008 года, не поддерживать Украину сегодня? Не присоединилась к санкциям и будет ожидать после какой-либо солидарности? Кто поддержит Грузию, которая не поддерживает даже нынешнюю слабую позицию Запада? Я вижу флаги Евросоюза в Грузии. Это абсурд. Никто не поддержит вступление Грузии в Евросоюз и НАТО, учитывая реакцию нынешнего правительства Грузии на происходящее в Украине.
Заявил политик в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Предположительно, визит состоится в выходные, однако пока неизвестен формат встреч грузинских парламентариев. По неофициальным данным, партия власти будет представлена зампредседателя парламента Арчилом Талаквадзе, бывшим главой Минздрава Давидом Сергиенко и депутатом Бекой Адишария. Кто поедет от оппозиции, пока неизвестно. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии приступил к работе парламент самопровозглашенной республики нового седьмого созыва. На первом его заседании, избиравшем спикера и троих его заместителей, побывал и наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня в Сухуми состоялось первое заседание первой сессии седьмого созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия. Первое заседание в соответствии с Конституцией открыл старейший депутат, 65-летний герой Абхазии Фазлыбей Авицба. Когда он предоставил слово президенту Абхазии Аслану Бжане, тот в частности сказал:
«Избирательная кампания прошла в открытой и конкурентной борьбе. В составе нового парламента есть много молодых образованных людей, а также заслуженные, опытные, но не менее энергичные депутаты. Объединяет вас любовь к родине и стремление к созиданию. Современный мир не стал более безопасным, и мы, как часть этого мира, обязаны реагировать на угрозы, с которыми сталкиваемся. Я имею в виду, прежде всего, угрозы, исходящие от недружественных и враждебных стран, угрозы военного и специального характера, а также угрозы, связанные с проявлением экстремизма в любой его форме. Необходимо предпринимать постоянные меры по укреплению развития абхазской государственности. Наша особенность обусловлена историческими, географическими и другими факторами, заключается в том, что только в рамках своего государства мы можем сохранить свой язык, культуру и самобытность. Наше государство – это наш дом. Мне сложно представить судьбу у того, кто не имеет своего собственного дома».
Бжане подчеркнул важность укрепления союзнического и стратегического партнерства с Россией, а также отметил, что основой жизнедеятельности государства является экономика.
«Пандемия внесла существенные коррективы в наши планы. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. На борьбу с этим злом государство выделило практически около миллиарда рублей и будет продолжать в дальнейшем оказывать помощь населению. Такая масштабная финансовая поддержка в системе здравоохранения стала возможна благодаря профицитному государственному бюджету, который мы получили в 2021 году впервые после военной истории Абхазии».
Вслед за ним на трибуну поднялся почетный гражданин Республики Абхазия, депутат Госдумы Российской Федерации Константин Затулин. Сперва он зачитал приветствие председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, а далее сказал уже от себя:
«Я прежде всего хочу еще раз подчеркнуть, что Россия и Абхазия связаны в прошлое, настоящее и будущее. То, что это не просто слова, рассказывают, доказывают события последнего месяца. Абхазия одной из первых поддержала российскую специальную военную операцию денацификации и демилитаризации Украины, признала Донецкую и Луганскую народные республики. От имени своих коллег хочу выразить властям и народу республики благодарность за поддержку. России и Абхазии, и в этом наша общность, никогда ничего не дается легко. Наша особая признательность тем абхазским добровольцам, которые в эти дни помогают вооруженным силам России решать боевые задачи в зоне специальной военной операции».
Фазлыбей Авицба, продолжая вести заседание, предложил депутатам седьмого созыва парламента выдвигать кандидатуры на должность спикера. Депутат Беслан Эморхба выдвинул кандидатуру Лаши Ашуба. Больше выдвижения не последовало. В своем коротком выступлении Лаши Ашуба, поблагодарив за выдвижение, тоже затронул текущий момент в мире.
«В свете последних событий, происходящих в мире и вблизи Россия от нас, хочу пожелать нам всем согласия и консолидации во имя народа Абхазии. Добрый путь, уважаемые коллеги.
В ходе тайного голосования за Ашубу проголосовали единогласно. В список для тайного голосования на должность троих заместителей спикера были внесены Галустр Пизанян, Ашот Минасян, Астамур Аржба, Фазлыбей Авизба. Избранными оказались Ашот Минасян за 21 голос, Астамур Аржба за 33 голоса, Фазлыбей Авизба за 33 голоса. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. На первое заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия нового созыва госслужба охраны не пропустила троих журналистов, в том числе председателя Союза журналистов Руслана Хашига и корреспондента «Эхо Кавказа» Анаид Гагарян. Журналисты, которым отказали в возможности присутствовать на заседании сессии, были приглашены на него пресс-службой парламента, но в списке администрации президента не попали. С подробностями в Сухуми Елена Заводская.
Первый о недопуске на заседание сессии парламента написал сегодня в телеграм-канале «Республика» журналист Саид Барганджа. Позже на своей странице в социальной сети Facebook об этом сообщила и журналист Анаид Гугурян. Саид Барганджа рассказал о ситуации и заявил, что расценивает ее как воспрепятствование осуществлению журналистской деятельности.
Вчера лично мне звонил пресс-секретарь парламента и пригласила нас на первое заседание сессии седьмого созыва. Сказала, чтобы мы с собой имели документы, будет список, мое личное имя будет внесено в список. Я в парламенте аккредитован. Мы пришли сегодня в Кабмин, и меня лично не пустили. Охрана объясняла это тем, что моего имени нет в списке. Когда я обратился к пресс-секретарю парламента, она уже сказала, что список передавала пресс-секретарь президента, ничего конкретно, чтобы было понимание, не объяснила, но, наверное, это связано с тем, что это уже было где-то почти 12 часов, она наверняка была очень занята, тут как бы мне сложно говорить, чем было мотивировано такое решение. Не пустили телеграм-канал «Республика». У нас все необходимые документы на работу в парламенте есть. Как журналист, конечно, расцениваю это как препятствие выполнения моих профессиональных обязанностей. К огромному сожалению, я не единственный журналист, который не смог попасть на заседание сессии парламента. Не попала еще Анаид Гагарян, ваша коллега. Я так понимаю, что у нее все предварительные необходимые договоренности тоже были.
Я связалась с Анаид Гагарян. Она сказала, что не понимает, почему ее не оказалось в списке администрации президента. Накануне заседания вечером ей позвонила пресс-секретарь парламента Астанда Табагуа и предупредила, что ей надо связаться с пресс-секретарем президента Марианой Квициния, сообщить ей, что она внесена в список приглашенных от парламента и попросить включить себя в список администрации президента. По словам Анаид Гагарян, она связалась с Марианной Квициния и известила ее, что завтра придет на заседание сессии парламента по приглашению его пресс-службы. Попросила включить в список и получила утвердительный ответ. Однако сегодня в списке администрации президента Анаид Гагарян не оказалась. Ситуацию с журналистами прокомментировала пресс-секретарь президента Марианна Квициния. Она заверила, что все произошло непреднамеренно.
В ситуации с приглашением СМИ республики, имевшей место на первом заседании парламента седьмого созыва, я не вижу никакой крамолы. Ее здесь просто нет. Вот согласно Конституции, первое заседание парламента созывает президент Республики Абхазия. Список приглашенных, в том числе и представителей СМИ, формирует администрация главы государства. И никаких ограничений в доступе к информации администрации президента никогда не создавала и не планирует этого делать. Для участия в мероприятии подобного масштаба мы всегда заранее формируем список журналистов. Первое заседание Народного собрания, естественно, не стало исключением. Накануне мы оповестили все СМИ, которые подтвердили свое присутствие, прислали своих же представителей. На мероприятии не были допущены только те же журналисты, которые не были внесены в список участников в связи с отсутствием запроса на освещение мероприятия. Пресс-служба президента просит представителей средств массовой информации быть внимательным к вопросам аккредитации и своевременной регистрации на заседание. Со своей стороны мы неизменно готовы, как и прежде, оказывать всестороннюю помощь и содействие в их работе.
Пресс-секретарь парламента Астанта Табагуа сообщила «Эхо Кавказа», что было два списка приглашенных на заседание сессии. Один от парламента, другой от администрации президента. Почему-то государственная служба охраны пропускала на сессию только по списку администрации президента. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Делегация парламента Грузии отправится в Украину до конца текущей недели. В ее составе будет и представитель правящей партии «Грузинская мечта» Давид Сергиенко. Об этом он сообщил журналистам после встречи с коллегами. Идет коммуникация с украинской стороной, и делегация предположительно отправится в конце этой недели, в пятницу или субботу. «Я не могу не быть в делегации. В конце концов, я же Сергиенко», — сказал депутат. Как сообщалось ранее, украинская сторона пригласила спикера парламента Грузии Шалву Папуашвили посетить освобожденные от российской оккупации города в Киевской области. Папуашвили посчитал невозможным ехать в Украину до тех пор, пока, цитируя, «отдельные представители украинского правительства полностью не осознают мощную поддержку, которую Грузия оказывает Украине». Конец цитаты. Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук подверг критике председателя парламента Грузии, процитировав Руставели: «Другу верный друг поможет, не страшит его беда, сердце он отдаст за сердце, а любовь в пути звезда». Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело в отношении командира грузинского национального легиона Мамуки Мамулашвили и иных лиц по части 1 и 3 статьи 359 УК РФ «Вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте». В информации, опубликованной на сайте Следственного комитета, говорится: в действиях Мамулашвили содержатся признаки преступления, предусмотренного пунктами А, Б, части 2 статьи 289 УК РФ «Возбуждение ненависти в отношении социальной группы военнослужащих, совершенное публично, сопряженное с угрозами применения насилия лицом с использованием своего служебного положения». По данным следствия, гражданин Грузии Мамулашвили создал на территории Украины указанное вооруженное формирование, выступил его лидером и вовлек в его деятельность и деятельность ряда иных украинских вооруженных формирований в качестве наемников не менее 24 граждан Грузии. До настоящего времени они принимают участие в боевых действиях на территории Украины против представителей ДНР, ЛНР и вооруженных сил РФ. Кроме этого, в сети интернете размещено интервью Мамулашвили, журналиста одного из изданий, с призывами к деструктивным и насильственным действиям вплоть до уничтожения российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Конец цитаты. Вышедший во второй тур выборов кандидат на пост президента самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев пояснил свою позицию относительно проведения референдума о вступлении Южной Осетии в состав России. «Воссоединение разделенного народа в составе России – слишком важная тема, чтобы делать ее предметом предвыборных манипуляций сознанием людей. Я говорил и в ходе дебатов первого тура и повторяю сейчас, что референдум будет проведен тогда, когда к нему будет готова не только Южная Осетия, но этот шаг будет своевременным и для Российской Федерации», — заявил Гаглоев.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Кавказ», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Из Южной Осетии поступает тревожная информация о вынашиваемых якобы в штабе президента Анатолия Бибилова планах по переносу второго тура голосования на вторую половину мая под предлогом совмещения его с плебисцитом о присоединении к России. Гостинские наблюдатели восприняли эту информацию со всей серьезностью. Они заявляют, что такая угроза срыва выборов серьезно и опасаются повторения кризиса 2011 года. Мурат Гукимухов разбирался в рисках.
Пользователь Facebook под ником Роберт Гард разместил сегодня на своей странице пост, наделавший шуму в югостинском сегменте социальных сетей. Цитирую. «Из штаба действующего президента Анатолия Бибилова поступила тревожная информация, что готовится коварный план нарушения срока проведения второго тура, определенного конституционным законом. Провести такое решение планируется через Верховный суд. Антиконституционное решение позволит Анатолию Бибилову быстро провести референдум и инициировать возбуждение уголовного дела против Алана Гаглоева, чтобы вывести его из выборной кампании. Грязно, подло и низко. Дорогие сограждане, будьте готовы к защите Конституции и своего выбора». Конец цитаты. О чем, собственно, речь? Речь идет об инсайдерской информации, которую слили по меньшей мере в два избирательных штаба. По информации инсайдеров, второй тур выборов хотят отодвинуть. По закону, второй тур выборов необходимо провести не позже, чем через 2 недели после первого. То есть не позже 24 апреля. Но этот день приходится на православную Пасху. По уверениям инсайдеров, сначала будет организован иск в Верховный суд с требованием не проводить второй тур голосования в день православной Пасхи, так как это является нарушением прав верующих. Возможно и другое решение. Возможно, решение о переносе примет и Центральная избирательная комиссия. По закону выборы нельзя проводить в праздничные дни. Хотя в этом году Пасха не внесена в список праздников, но она была в перечне праздничных дней в 2017 году. Затем, уверяют инсайдеры, инициативная группа выступит с предложением совместить второй тур голосования с референдумом о присоединении к России. Но для референдума сначала Верховный суд должен подтвердить, что вопросы референдума не противоречат Конституции, после чего дается месяц на подготовку плебисцита. Таким образом, второй тур могут перевести на вторую половину мая, а за это время попытаться переломить ситуацию. Сегодня, судя по всему, молчание нарушил штаб Гаглоева. Это объяснимо, потому что словосочетание «переломить ситуацию» имеет непосредственное отношение к их кандидату. Вывод о том, что информацию решил обнародовать именно предвыборный штаб Алана Гаглоева, напрашивается потому, что на протяжении всей избирательной кампании пользователь под ником Роберт Гард, судя по его публикациям, оказывал поддержку Алану Гаглоеву. Накануне обеспокоенность в штабе вызвала и вот эта публикация сайта «Кремлин-Руссия». Ее также перепостил Роберт Гард и многие из симпатиантов Алана Гаглоева. Цитирую. «Борьбу за пост президента республики продолжат два кандидата. Действующий глава Анатолий Бибилов и руководитель политической партии НХАС, подозреваемый в подготовке террористического акта на съезде аланского народа в 2008 году Алан Гаглоев». Конец цитаты. Из этой публикации понятно, о каком уголовном деле в отношении Алана Гаглоева идет речь. Например, за полтора месяца до второго тура следствие может найти «неопровержимые» в кавычках доказательства причастности Алана Гаглоева к попытке совершения теракта в 2008 году. С одной стороны, эта версия дичь полная. С другой, ею не на шутку встревожены вполне вменяемые люди. Чем эта дичь, говорят они, уступает попытке изобразить покушение на министра внутренних дел Игоря Наньева и обвинить в заказе Гаглоева. А ведь за эту фантазию заплатил жизнью 30-летний Инал Джабиев. А разве не меньшая дикость выпотрошить труп Арчила Татунашвили и, в кавычках, потерять его внутренности, чтобы экспертиза не смогла доказать насильственную смерть предпринимателя? Анатолий Бибилов уже много раз доказывал, что для него не существует красных линий. Поэтому любая, на первый взгляд, самая абсурдная версия с его участием всегда заслуживает внимания. Разве никого не смутила внезапная идея провести референдум о присоединении к России за 5 дней до голосования? Всю избирательную кампанию молчал и вдруг загорелся. Разве это не настораживает? Если в этом инсайде хотя бы доля правды, и второй тур попытаются совместить с референдумом, представьте реакцию населения. Какое у избирателей будет отношение к плебисциту в таких условиях? Как они проголосуют? Они ведь будут отождествлять референдум с насилием, с нарушением их избирательных прав. Какой политический урон это принесет государству-патрону? Подчеркиваю, это инсайдерская информация о намерениях в штабе Бибилова. Решение о переносе второго тура пока не принято. Но и напрасным ее обсуждение не назовешь. В маленькой республике так часто бывало, когда общественная реакция на утечку информации останавливала инициаторов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
А сейчас подробнее о том, что писали и о чем читали в грузинских СМИ на этой неделе, расскажет Серго Бригвадзе.
106-е заседание в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в Эргнете завершилось безрезультатно, пишет сайт телекомпании «Рустави-2». Грузинская сторона совместно с международными партнерами потребовала от Юго-Осетинской немедленного освобождения граждан Грузии, незаконно задержанных близ разделительной линии. В настоящее время в Цхинвальской тюрьме находятся 8 человек, задержанных за нарушение де-факто границы. Двое из них – бывшие военнослужащие. Леван Мачабели, заключенный под стражу в марте 2022 года, и Мамука Чхиквадзе, задержанный в декабре 2021. Суд над последним должен состояться завтра, сообщил журналистам заместитель главы аналитического департамента СГБ Ираклий Антадзе.
Естественно, этот вопрос освобождения граждан Грузии был еще раз поднят и полностью поддержан нашими международными партнерами. Также мы затребовали последнюю информацию о каждом из них. У Валерия Каниашвили в ближайшие дни истекает так называемый срок заключения, и он перейдет на территорию, контролируемую центральными властями Грузии. В рамках разумного и рационального диалога мы всегда готовы к обсуждениям, чтобы облегчить жизнь местным жителям.
На встрече также обсуждался вопрос ограничения свободы передвижения, сообщил представитель аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства Звиад Звиададзе.
К сожалению, согласно имеющейся у нас информации, гуманитарная ситуация в лучшую сторону не изменилась. Традиционно у людей появляется желание встретиться со своими близкими и родными на пасхальные праздники. Были предложены локации, в которые можно было бы допустить этих людей, но сегодня мы не получили на это ответа.
Очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них состоится 7 июня. В Тбилиси состоялся концерт украинской певицы Джамалы. Вместе с ней на сцену филармонии вышли местный симфонический оркестр, музыканты, певцы и певицы. Все вырученные средства направятся на поддержку Украины, сообщила в интервью телекомпании «Формула» Джамала. С начала войны, развязанной Россией в Украине, она выступает по всему миру на концертах и музыкальных мероприятиях в рамках благотворительного телемарафона «For Ukraine» с песней 1944, посвященной депортации крымских татар советским режимом.
Когда я писала эту песню, я ее писала о своей прабабушке. Моя прапрабабушка с детьми, 4 мальчиками и 1 девочкой, были депортированы из Крыма. Девочка погибла в поезде, и русские солдаты выбросили ее прямо из товарного вагона. У нее нет могилы. И когда 24-го утра мне муж сказал, что началась война, в этот момент я поняла, что мне нужно тоже взять своих детей и уехать. Я буду петь, я буду говорить, потому что пока это не остановится, мы не можем вернуться в свои дома. Мои знакомые находятся в Украине. Моя семья, мои музыканты, моя жизнь в Украине. Поэтому я буду петь и говорить столько, сколько нужно.
Сказала она в интервью «Формуле». Джамала сообщила, что благодаря выступлениям в помощь Украине уже удалось собрать более 83 миллионов евро. «У нас была счастливая жизнь, и теперь мелочи, которые казались нам проблемами, оказались просто ничем», говорит гражданка Украины, жительница Миколаева Виктория Коган. В родном городе девушка работала в администрации местного университета. «Даже несмотря на разговоры о возможном начале войны, не верила в это», рассказала она в интервью газете «Квирис Палитра».
В 5:00 утра мы с сыном услышали взрыв. Думали, какая-то катастрофа или начались учения. Но позже из соцсетей узнали, что началась война. Я подхватила ребенка и побежала в ближайшее убежище. Многоэтажное здание, которое раньше не использовалось. Первые дни, проведенные здесь, были особенно ужасными. Было много людей, детей, мы сидели на бетонном полу, в темноте и холоде. Российские войска бомбили Миколаев с воздуха, разрушили роддом, из-за чего роженицы прятались в подвалах.
Покинуть Миколаев Виктории удалось лишь 8 марта, и 10 дней назад она с 8-летним сыном Давидом приехала в Грузию. «Повезло», — рассказывает девушка. «Добраться до Тбилиси им удалось в целости, но все это время их сопровождали звуки взрывов», — говорит Виктория.
«Приехав в Грузию, мы поняли, что находимся в мирной стране. Но до сих пор возникает беспокойство даже при звуке сирены, скорой помощи и салюта. Эти звуки, наверное, еще долго будут воздействовать на нашу психику».
С маленьким Давидом они обосновались у родственников, продолжает Виктория. В Миколаеве у нее остался муж. Он полицейский, участвует в разных операциях, говорит она. И пока неизвестно, когда они смогут встретиться вновь. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Судьба нарушителей де-факто границы, полицейский пост Цнелиси и пандемия. Повестка дня встречи в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них в Эргнете осталась прежней. Как и итоги этой встречи, прорывов не произошло. Зарина Санакоева расскажет больше.
Сегодня в приграничном с Южной Осетией грузинском селе Эркнет состоялась встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты. Глава югоосетинской делегации Егор Кочев назвал повестку встречи «стандарт». Как правило, все последние встречи начинаются с обсуждения вопросов, связанных с распространением COVID-19. В последнее время болезнь идет на спад как в Южной Осетии, где за последние дни не выявили новых случаев заражения, так и в Грузии. Кочев предположил, что следующая встреча МПРИ может стать последней, на которой будет обсуждаться проблема распространения коронавируса, так как пандемия во всем мире идет на спад. Основным остается вопрос безопасности по обе стороны границы. В первую очередь это касается выставления незаконного поста грузинской полиции у югоосетинского села Цнелис. Кочев отметил, что ведется поиск выхода из этой ситуации и напомнил о неизменности позиции Южной Осетии в этом вопросе. Пост полиции Грузии должен быть снят.
Конечно, Южная Осетия в самом начале этого кризиса, в самом начале дестабилизации этой обстановки предлагались очень конкретные решения по разрешению этого кризиса. Но тогда грузинская сторона навстречу не пошла. Хотя этот вопрос можно было решить, и к нему больше не возвращались. Но политическое руководство Грузии тогда приняло другое решение и не пожелала решить этот вопрос сразу. А сейчас ситуация уже находится совершенно в другой плоскости и ведется поиск решения. Но, как я уже сказал и повторю еще раз, для Южной Осетии другого решения быть не может. Пост должен быть снят и выведен с территории Республики Южная Осетия.
Еще один вопрос, который обсуждался на сегодняшней встрече, это факты нарушения государственной границы Южной Осетии и задержания нарушителей, сказал Кочев.
И Грузия категорически отказывается обсуждать этот вопрос. И поэтому мы сейчас занимаемся обустройством государственной границы в одностороннем порядке. Окончательно это будет решено только когда мы заключим договор между Грузией. Может быть, не договор о дружбе мы заключим, но договор как минимум, примем документ как минимум о гарантиях безопасности двух государств, между двумя государствами. И займемся делимитацией границы, делимитацией ее демаркации. Вопрос этот решить достаточно легко. Нужно проводить профилактическую работу. И профилактическую работу нужно проводить именно с грузинской стороны. Людям должны объяснять, что это государственная граница, и в случае нарушения этой границы они будут задержаны и столкнутся с правосудием Республики Южная Осетия.
Кочев рассказал, что на данный момент в Южной Осетии находятся 8 граждан Грузии, которые нарушили границу. 3 осуждены, по одному ведется судебный процесс, а в отношении 4 пока идет следствие. Между тем, Егор Кочев еще раз посетовал, что из-за мер против распространения коронавируса журналисты не имеют возможности присутствовать на встречах.
Лично для меня присутствие после встречи грузинских журналистов – это возможность довести точку зрения Республики Южная Осетия до грузинских граждан. Может быть, если грузинская полиция не хочет заниматься профилактикой, то этой профилактикой займусь я.
Следующая встреча МПРИ состоится уже летом, 7 июня. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В условиях высокой волатильности курса российского рубля у многих возникает вопрос, в какой валюте лучше хранить свои сбережения. Традиционно сухумский опрос подготовила Анаид Гагарян.
В какой валюте вы храните свои сбережения?
Ой, какие сбережения? Просто за все года работы какая-то небольшая сумма в долларах на счету скопилась, но и то она на какие-то крупные покупки или там по необходимости не собирается. Я тут и снимаю, и сказать это сбережениями даже язык не поворачивается. У меня зарплата обычная, бюджетная, среднестатистическая, расходится буквально за 2-3 дня, и если бы не поддержка супруга, то было бы очень тяжело. На ситуации, когда невероятный скачок цен на все, начиная от продуктов до услуг, то ни о каких накоплениях, сбережениях вообще речь не стоит. Задача стоит достойно прожить месяц и знать, что в следующем у тебя будет зарплата и возможность дальше жить. То есть сейчас говорить о сбережениях, в общем-то, не приходится. Меня зовут Зоя, я мать 2 детей.
всегда я хранила в рублях, небольшая зарплата, небольшая пенсия. Удобно хранить только в рублях, потому что я их трачу. Не было надобности скапливать их в валюте. Никогда не езжу за границу, у меня нет паспорта. В России езжу с рублями. Рима Хашба, пенсионер.
У меня нет никаких сбережений, если что, на карточке иногда остаются зарплату или что-то я получаю, в рублях остается. Чтобы отложить, должна быть какая-то сумма. Обычно то, что мы получаем, тратим, но у нас нет бизнеса. Меня зовут Ирма.
Как только у меня начали появляться собственные деньги, храню все сбережения в евро, просто потому что мне нравится стилистика, в которой купюры этой валюты выполнены. А вообще друзьям, которые озабочены тем, как сохранить свои накопления, рекомендую покупать доллары и евро в равном количестве. Рубль, очевидно, что не самая стабильная валюта. Это вопрос не слишком актуален для Абхазии, потому что у небольшого процента населения есть реальные накопления. То есть люди живут от зарплаты до зарплаты. Меня зовут Аслан Аршпа.
У меня нет сбережений в связи с тем, что я работаю в госучреждении. У нас маленькие зарплаты. У меня трое детей. Двое из них учатся в вузах в России. И для откладывания этих жизней не остается средств.
Если вы какую-то сумму храните, вы в какой валюте ее храните?
Только российская. Долларами, евро я, в принципе, никогда и не сталкивалась. Меня зовут Нана.
Пока в рублях, но в дальнейшем, если появятся какие-то существенные сбережения, наверное, мы постараемся закупиться золотыми слитками. Как показала практика, самое надежное средство хранения своих сбережений. Я буду хранить в золотых слитках. Куплю Сбербанка с печатями и буду хранить. И с этим точно ничего не произойдет. Меня зовут Гунда.
Анаит Гагарян, Абхазия. Сухум специально для Эхо Кавказа. Концерт под названием «Музыка весны» прошел в четверг, 7 апреля, в арт-фойе Абхазского драматического театра имени Самсона Чамба. В рамках программы прозвучали шедевры композиторов эпохи романтизма, барокко и классицизма. Сухуми передает Дарья Пабба.
«Музыка весны» — это попытка приблизить наступление долгожданного времени года и подарить слушателям радостное настроение. Игру Государственного камерного оркестра Абхазии украсили своими сольными выступлениями пианистка Нинель Бжания, вокалисты Нана Черкезия, Стамур Квициния, альтист Андроник Давтян, скрипачи Мария Эмилия Терзян-Хагба и Александр Авицва и флейтистка Анастасия Курочкина. Концертную программу составил народный артист Абхазии и главный дирижер камерного оркестра Давид Терсян. Он включил в нее легко узнаваемые шедевры Иоганна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Джованни Баттиста Перголези, Жоржа Бизе и Руджера Леонкавала. Давид Терсян рассказал о нескольких произведениях из программы концерта.
Мы открыли концерт увертюра к опере «Дон Жуан» Моцарта. Это опера «Буффа», где заложена легенда о Лавеласе, который крадет сердца женщин. Далее мы перешли плавно на «Перголези». Опера «Буффа» у нас прозвучала «Служанка-госпожа» Ария Серпины, где было небольшое театральное действие. Наша прекрасная Нана Черкези с нашим скрипачом Андроником Давтяном исполнила эту арию. «Служанка-госпожа» так называется, потому что она требует, чтобы ее господин женился на ней, поскольку она очень красивая и она очень властная. А господин такой хрупкий, вялый, послушный. В итоге служанка добилась своего, и она его постоянно затыкает и говорит: «Циц, я права, ты заткнись». Дальше из очередной оперы Буффа Моцарта «Кози фан тутте», означает «Так говорят все женщины», ария Деспины. Опять-таки служанка разыграла интригу между парами. Мужчины поспорили между собой, что наши невесты будут верны в любой ситуации. И давайте сделаем эксперимент. Ну, вот в итоге у них эксперимент проваливается, невесты их изменяют. И в конце, как обычно, я нашу публику не отпускаю просто так. Мы всегда что-нибудь на бис, сюрприз. Сыграли вальс из музыкальной иллюстрации повести Пушкина «Метель». Мы концерт завершили «Метель», потому что мы хотим попрощаться зимой. Вкусно станет весна, наконец.
Уже опытных музыкантов и вокалистов для участия в концерте были приглашены и начинающие артисты. Сергей Бореев приехал вместе с сыном-кларнетистом из Сочи.
Здесь выступал наш сын Ярослав Бореев. Он здесь музыкальную школу закончил и сейчас находится на первом курсе училища. И вот, находясь на первом курсе училища, у него сегодня был дебют. Да, то есть он первый раз выступал. И он вот самый молодой оркестрант. Вот, поэтому критически не можем ничего сказать. Все замечательно. Мы не первый раз были на концертах. И постоянно посещаем. Нам очень нравится. Мы очень впечатлены. И это повышает настроение и создает уютную атмосферу. И единение. То есть очень здорово.
Давид Терзян отметил, что для Государственного камерного оркестра Абхазии концерт – событие важное, ведь он первый за несколько месяцев.
Уже 7 месяцев практически мы не выходили на сцену. Когда уже отменили ограничения, мы начали плотно готовиться к открытию сезона. Сегодня вот как раз был наш первый весенний концерт. В дальнейшем у нас большие планы. 6 мая выступление филармонии, прирученное ко Дню Победы в Второй мировой войне. Далее 12 июня у нас будет концерт ко Дню России. И концертный сезон в Пицунском храме весь летний период, каждый четверг. Будет фестиваль, будет опера «Вива», будут образовательные концерты. Планов много. Не хочу сейчас все рассказывать, потому что мы каждый раз планируем, и что-то происходит, начинаем все отменять. Хочется же, конечно, работать. Музыканты уже соскучились и по нашей публике прекрасной, и по хорошей музыке. Музыкант, который не выходит на сцену, постепенно начинает терять свою форму.
Музыка весны привлекла большое количество зрителей. В зале не осталось ни одного свободного места. Продуманная и разнообразная программа концерта в исполнении лучших в Абхазии музыкантов подарила гостям вечера хорошее настроение и надежду на скорый приход весны в Сухум. Специально для Эхо Кавказа Дарья Пабба из Сухума.
И вновь к событиям в Украине, точнее в городе Мариуполь, который сейчас полностью блокирован российскими войсками. Главным очагом сопротивления по-прежнему является металлургический завод «Азовсталь», где находятся бойцы батальона «Азовы» и подразделения морской пехоты Украины. И командование ранее просило военно-политическое руководство Украины принять меры по деблокированию города. Однако украинское военное командование заявляет о невозможности такой операции. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Иван Гребенюк обобщил данные из открытых источников о том, что сейчас происходит в городе.
Свою технику и живую силу боевики из так называемой ДНР и российские военные концентрируют вокруг завода «Азовсталь» и морского порта. Отдельные представители оккупационных войск признают, были уверены, что город удастся занять быстрее. Они ожидали такого сопротивления украинских сил.
Думал, будет лучше. Думал, быстрее. Проходит все медленно. Все медленно. Украинцы уже подготовленные. Бойцы уже. Натовцы их поднатягали хорошо.
Город разрушен, утверждают украинские власти. При этом в нем до сих пор остаются около 120 тысяч человек. Эту цифру озвучил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в интервью изданию газета UA. При этом понять объективную картину происходящего в городе сейчас практически невозможно. Независимых журналистов в городе нет. Кадры с участием предполагаемых местных жителей чаще всего сняты российским государственным телевидением. Оценить реальные потери среди гражданского населения Мариуполя тоже объективно невозможно. Украинские власти в городе отсутствуют, а тот, кого оккупационные войска назвали новым мэром города, озвучивает исключительно российскую повестку. Президент Украины заявил, в Мариуполе погибли десятки тысяч человек.
Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом.
Ранее легитимный Мариупольский городской совет сообщил, что оккупационные войска собирают тела погибших гражданских в подземном переходе в одном из районов города для того, чтобы уничтожить их в мобильных крематориях.
Специальные группы зачистки ежедневно свозят сотни трупов в такие пункты по всему городу. Самый большой из них расположен в складском помещении на выезде в поселок Старый Крым. Далее оккупанты вывозят тела для уничтожения в передвижных крематориях или хоронят в братских могилах.
Подтвердить или перепроверить эту информацию невозможно. Тем не менее, кадры с массовыми захоронениями гражданских в Мариуполе начали появляться еще в первые две недели войны. 8 апреля представитель Министерства обороны России Игорь Коношенко в попытке российской армии оккупировать Мариуполь полностью назвал совместной операцией группировки войск так называемой ДНР и подразделений вооруженных сил России. И добавил, город будет, безусловно, освобожден. Конец цитаты. 10 апреля президент Украины в интервью агентству Associated Press назвал Мариуполь сердцем войны сегодня. По мнению Зеленского, чем крепче позиция Украины в Мариуполе, тем крепче ее позиция на востоке государства, и это дает больше преимуществ Украине на переговорах с российской стороной. Как долго украинские подразделения смогут удерживать Мариуполь в условиях блокады? Полк Азов, по меньшей мере, уже дважды заявлял о необходимости деблокады Мариуполя. Другое заявление появилось 11 апреля на официальной странице еще одного подразделения, 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины. В публикации сказано, что у находящегося в Мариуполе подразделения заканчиваются боеприпасы, ситуация очень сложная, а поддержки или хотя бы связи с властью нет. Украинское издание «Новинарня» связалось с военнослужащим, который ведет фейсбук-страницу бригады. Он заверил, что страница не взломана. Автор – один из высших офицеров бригады, но этот пост не является официальной позицией всего подразделения. Всю позицию о сложившейся ситуации в Мариуполе высказал главнокомандующий вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Его пост в фейсбуке появился через 7 часов после сообщения на странице 36-й бригады. Залужный утверждает, оборона Мариуполя продолжается. Связь с подразделениями сил обороны, удерживающими город, устойчива и поддерживается. А проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений.
О ситуации в Мариуполе рассказывал корреспондент «Настоящего времени» Иван Гребенюк. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.